Слушатели, в эфире программа «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Сегодня речь пойдет о грандиозной дате нашей истории, о Полтавском сражении, в результате которого была повержена мощнейшая держава того времени Швеция, и Россия превратилась в субъекта европейской политики. Эту дату мы обычно в учебниках видим 27 июня. В гостях у нас сегодня Дмитрий Лобанов, эксперт, историк. И, Дмитрий Владимирович, первый вопрос наверняка у радиослушателей возникнет, связан с хронологией, безусловно. 27 июня в учебниках совсем не означает, что сейчас, в 21 веке, мы это историческое событие отмечаем годовщину 27 июня, да? Значит, в законе о памятных датах России сегодня юбилей Полтавской битвы отмечается 10 июля. Насколько это верно?
Действительно, сейчас эта дата отмечается 10 июля, но реально, если брать на тот момент разницу в старом и новом стиле для 18 века, она должна была быть 8 июля. Здесь ошибка в разнице стилей старого и нового.
При пересчете на новый стиль, я так понимаю, наши законодатели ко всем датам добавили 13 суток.
Да, как для 20 века.
А эта поправка, она неверна, она только для 20 века должна применяться. Значит, для 18 века...
Там было 11 дней.
Там было 11 суток. Соответственно, юбилей грамотно отмечать 8 числа. Вот, к сожалению, наши законодатели, они до сих пор не вняли просьбам историков, а я знаю, что многие историки обращались в Государственную Думу с просьбой поправить даты в соответствии с исторической хронологией, но многие даты вот до 20 века, они переведены на современный стиль, они переведены неправильно. Напоминаю нашим слушателям телефоны прямого эфира. Можно звонить к нам в студию 7373948 и присылать смс-сообщение по телефону плюс 7-925-8888-948. Мы сегодня говорим о Полтавской победе. Полтавская победа – это часть Великой Северной войны, которая заняла 21 год. Да, Дмитрий Владимирович?
Да, и закончилась нештатским миром.
Закончилась нештатским миром. И это было, конечно, огромное, колоссальное вооруженное противоборство в течение вот, почти четверти века. И кульминационной точкой была вот эта Полтавская Виктория. Дмитрий Владимирович, врагом, главным врагом, противником России в этой Северной войне была Швеция. Но Швеция сегодня же, в общем, воспринимается людьми как слабая, нейтральная, не имеющая современных вооруженных сил.
Да, но не
сил.
То было для 17 века. После 30-летней войны, 1648 год, конец 30-летней войны, Швеция выходит на первые позиции на Балтике, как победившая страна, наравне с Францией. То есть, если для Центральной Европы доминировала Франция Людовика XIV, то для района Балтики Северной Европы доминировала Швеция как основная держава. В том числе тот потенциал, которым воспользовался Карл XII, был заложен еще его отцом Карлом XI во второй
Балтийское
половине XVII
море,
века.
Тогда, по сути, было шведским озером.
Да, да, да.
Да, и... Я вот, например, помню, читал книгу шведского историка Энглунда «Полтавская битва», блестящая работа, на мой взгляд, и он там как раз обосновывал, что и шведская армия, созданная вот Густавом Адольфом, она была тогда одной из сильнейших в Европе, и в том числе потому, что придерживалась особой тактики.
Да, особая тактика внезапного нападения, внезапности, основа была, холодное оружие использовалось как в кавалерии, так и пехота. То есть это штыковая атака, или если это драгунские полки, они мало использовали мушкеты. То есть это опять же холодное оружие и внезапность нападения на врага.
Я так понимаю, что это обусловливалось тем, что... Очень большой фактор в тех войнах имело психологическое состояние войск, когда солдаты должны были рядом друг с другом стоять в цепях или в колоннах, да?
Это же хорошо обученная армия, в отличие от армии Петра, если опять же взять Нарву. То есть он тогда столкнулся с армией европейского образца самого высшего калибра.
Да, но это вот эта идея Карла о том, что надо быстро атаковать, у него была наступательная тактика, атаковать решительно, использовать холодное оружие, не тратя время на стрельбу, она была связана с пониманием, что очень много решается вот в условиях этих сомкнутых боевых порядков, решается именно на уровне психологии, и если вдруг паника зародилась, в стане противника солдаты легко побегут, потому что один солдат не может быть храбрее рядом стоящего, да, это психическое заражение, и вот так они победили перед Полтавской битвой русско-саксонское войско в Польше. Да, давайте обсудим все-таки сначала, как вообще у Петра Первого могла прийти в голову идея напасть на сильнейшую европейскую державу в 1700 году. Зачем? Можно ли было вообще обойтись без выходов к Балтике? Вот прислал наш слушатель, один из слушателей, СМС. Могла ли Россия вообще обойтись без выходов к Балтике? Давайте поговорим о том, зачем эта война была нужна нашей стране.
Изначально перед Петром шел вопрос, куда наступать, в сторону Турции, Черное море, опять же, азовские походы, или на Балтику. И тот, и другой вопрос стоял остро. Балтика же это еще, если вспомнить времена смуты, мы в ходе смутного времени потеряли наши исконные земли и выход к Балтийскому морю. Попытка возвратить их при Алексее Михайловиче,
но я бы еще
русско-шведской
раньше,
войны,
тогда,
да,
к Ивану Грозному,
да,
отослал.
К Ивану Грозному, да, еще Ливонская война, первая
то
попытка.
То есть Ливонский орден наживался на контроле над северными торговыми путями, на том, что вся русская торговля с Северной Европой, и вообще с Европой, по сути, она не могла идти без посредничества
она была перекрыта,
этого Ливонского ордена.
Да.
Соответственно, когда дальше Иван Грозный пытался разгромить Ливонский орден, Швеция и Польша, а потом Речь Посполитая, не дали России получить выход к морю и захватить эти незамерзающие порты. А вот тот кусок побережья Балтийского моря, который мы утратили, он, в сущности, был бесполезен в 16-17 веке, потому что там не было ни порта, ни города, ни пристани, куда корабли могли приставать.
Да, не было еще флота. Первый корабль строится при царе Алексея Михайловича.
Конечно, Иван Грозный хотел бы Ригу захватить, а не что-то еще. Да,
то есть как вот, торговый.
Но
да,
поскольку
город.
Швеция получила здесь контроль на Балтийском море, а шведы захватили не только ведь этот у России территории, да, в 17 веке, а они же захватили часть германских земель, они захватили часть датских.
Часть польских земель, в том числе польских, Великий потоп, так называемый, на Польшу тоже был. Эта страна доминировала, и в том числе, почему возникл вопрос Польши тоже. Польша наш союзник, саксонский курфюрст Август II. Проблема Бранденбурга,
они
Пруссии, которые
реванша.
Потом стали Дания, нашими союзниками.
Дания и Польша хотели реванш, конечно. А для России это была жизненная необходимость утвердиться в качестве субъекта европейской политики, потому что иначе без...
Но у нас возник флот, речные флотилии, корабли строились уже в конце 17 века.
И получение доступа к свободной торговле с другими странами, если все время действовать через посредников... А это та же история, по сути, как сегодня вокруг газопровода, который через территорию Украины проходит. Да? То есть борьба за контроль над транзитом газа российского в Европу. Украинские власти, оседлав трубу, они, по сути, хотели бы выполнять ту же самую роль, которую выполнял Ливонский орден или шведы в 18 веке. Да?
В данном случае перед Петром стояла такая задача. Без выхода к Балтике с нами бы не считались в Европе как с новой европейской державой.
Ну и в принципе очень... нет. Экономическое развитие. Тут понятно, что посредник он получает огромные деньги и может диктовать, может диктовать условия. То есть это связано. Ну и вот шведы, им эта империя, которую они в 17-м построили, она, видимо, была выгодна крайне экономически, и шведское дворянство, оно рассматривала войну, любую войну, как средство личного обогащения, потому что война в те века, она была средством грабежа и того, чтобы набить карманы за счет.
Да, и к тому же Карл XII, он стал королем 18 лет. Это король-воин. У него смысл жизни была война. То есть, вот за весь период, если смотреть, это смысл его жизни, смысл его правления.
Но все-таки Россия же выступила инициатором военных действий.
Россия выступила инициатором военных действий, искала союзников. Противоречия у Швеции были с Данией. Это был наш союзник на начало Северной войны. И с Польшей, о чем я уже говорил. Там недавно королем стал Август II, курфюрст Саксонии.
Ну да. А как же Карл XII оказался вот Полтавой-то, Дмитрий Владимирович?
А этому это пришествовал, да. Очень долгий период.
Война со Швецией, но решающее сражение произошло под Полтавой. То есть
все началось с поражения под Нарвой. И, естественно, наша армия тогда была не в состоянии справиться с такой европейской армией, как армия Карла XII, первостепенной армией. Притом тут тоже был эффект внезапности. И вот с поражения под Нарвой, после поражения под Нарвой Карл не пошел на наши земли, не пошел к Пскову и Новгороду, считая Петра слабым союзником, пошел в Польшу, в Саксонию,
ну да,
и завяз там,
надолго.
Ага. Завяз там надолго. Дания была побеждена очень быстро, Копенгаген очень быстро вышел из войны. А вот война в Саксонии продолжалась вплоть до 1706 года. И вот уже там как раз Карл и завяз на все это время.
И уже после победы над Польшей, да, Карл начал поход в Россию, который был нацелен на Смоленск.
Да, благодаря... изначально он шел именно на Москву, не планировалось идти на Украину, и было это еще за год до Полтавской битвы. Летом 1708 года, но Петр использовал здесь тактику выжженной земли. Не было припасов, он не оставлял припасов на пути армии шведов вплоть до Смоленска. И поэтому после Смоленска...
До Смоленска не дошли,
да, я оговорился, извиняюсь. Карл должен был повернуть на Украину...
Вот это историки считают одной из его ошибок, потому что он мог бы попытаться уйти на запад, на север, на северо-запад. Карл, но он в силу своего, может быть, авантюризма, а может быть, в силу того, что ему пообещали помощь...
Пообещали помощь, в том числе он надеялся на помощь крымского хана и Отаманской империи, но в данный момент эта помощь ему не была оказана.
Мазеп
— это особый вопрос. Это особый вопрос. Это уже октябрь 1708 года. Это уже октябрь 1708 года. Да, в Батурине, столице гетмана, были запасы, была артиллерия, включая тяжелую артиллерию, и Карл рассчитывал на эту помощь. Рассчитывал он также на 50 тысяч казаков, которые ему обещал Мазепа, но, к сожалению, когда Мазепа покинул Батурин, а это был самый конец октября 1708 года, с ним пришло порядка около 3-4 тысяч казаков, очень мало на тот момент.
Ну да, казачество вообще не поддержало Мазепу в его выборе, и в том числе и потому, что... Во-первых, в тот век вообще измена присяги, а Мазепа и старшины казачьи присягали, да, на вечную верность русскому царю, а потом, то есть это было предательство и измена, которое однозначно трактовалось как заслуживающего смерти, измена своему...
Но это не первая измена Мазепы за его историю. В свое время, закончив иезуитский колледж в Варшаве, он долгое время был при дворе короля Яна Казимира. Потом его покинул Петру Дорошенко и ориентировался на Отаманскую порту. Через какое-то время, уже в ходе крымских походов Василия Голицына, он стал гетманом и булаву получил из рук Василия Голицына и царевны Софьи. Он их предал, опять же, когда был переворот, когда Петр пришел к власти, Нарышкины пришли к власти в 1689 году. Это не первое его предательство. Попробовал он также предать Карла XII, на самом деле, когда уже понял, что...
Что
за ним казачество не пойдет.
А казачество, конечно, я считаю, за ним не могло пойти, потому что надо себе представлять, что такое это гетманщина, да? которую он возглавлял. И ведь после так называемого воссоединения Украины с Россией, какая, это исторически, конечно, неверно такая формулировка, но русские цари-то, подписывая с украинскими гетманами всякого рода соглашения, они, по сути, отказались взимать с них какие-то налоги, и все деньги, которые собирались там в этой гетманщине, они доставались этой казацкой старшине. И Мазепа, он как раз прославился тем, что он же ради денег, он ограбил своих собственных подданных, он...
Притом Петр ему безгранично ненависть. Доверял.
А Петр
Мазепа
—
это кавалер ордена Андрея Первозванного. Не
да,
будем
потому
забывать
что,
это. Да. До последнего Петр не верил в измену Мазепы. До последнего. То есть, когда уже не стало очевидно, когда 28 октября он уже не оказался в ставке Карла XII.
Дмитрий Владимирович, ну вот перед Полтавской битвой в ноябре 1708 года состоялось одно из событий, которое сегодня в исторической памяти, и в том числе в России оно стало актуально, потому что мы все время смотрим, а что происходит там сегодня в пределах нынешнего украинского государства. Это так называемая Батуринская резня, когда Петр приказал сжечь ставку гетмана Батурин. Давайте поговорим, на самом деле это событие вообще имело место или нет. Значит, известно, что Батурин защищали...
Казаки. Защищали казаки полковника Чечеля, это порядка около 2000 человек.
И отряд
полков.
Меньшикова, когда подошел, состоялся бой, и ставка гетмана была все-таки разорена, сожжена.
Но как она была разорена? Меньшиков дважды предлагал сдаться гарнизону Батурина, дважды он отказывался. А когда в Батурине от Мазепы получили весть, что шведская армия недалеко, они открыли огонь. И в этих условиях, конечно, когда в таких условиях армия Меньшикова, отряд Меньшикова ворвался в Батурин, конечно, началась резня. Но, конечно, это были не такие огромные размеры, как сейчас это на Украине
да,
говорят.
На Украине там украинские историки, они сделали другую операцию, на мой взгляд. Дело не в научном изучении этого события. Дело
это идеология,
не
учебники, которые 20 лет... Да. Говорят о Батуринской резне.
Не выяснение конкретных деталей, да, а это именно вот нашим слушателям, я думаю, здесь как раз хороший для нас пример, как история используется для управления людьми в современном мире. И сама технология работы вот с этой исторической историей, да, Батуринской, она как раз вскрывает принципы, по которым вообще это делается, когда пропаганда или идеология решает для того, чтобы получше сегодня управлять и оболванить людей, манипулировать историческими фактами. Потому что давайте вот задумаемся, но ведь всего четверть века назад ни один гражданин России или Украинской ССР в составе Советского Союза он и не сказал бы даже, что это за Батуринская резня, потому что это было 300 лет назад. Событие это в учебниках было представлено одной строкой, если было представлено. Говорилось о том, что Мазепа изменил, и отряд Меньшикова сжег его ставку. Да? И в исторической памяти людей... Естественно, ничего не отложилось. Это не могло передаваться из памяти, из поколения в поколение людям рассказы об ужасах какой-то там Батуринской резни.
Но... Не было резни, массовых захоронений там не обнаружено. На территории... Это Батурин, это небольшой городок. По объему это совсем немного.
Так это важно, но не в этом даже суть. А суть в том, что усилиями пропаганды за 20 лет
выросло поколение, которое сейчас Украины, фактически это уже учится в вузах.
Было внушено, да? Что Батуринская вот эта резня — это важнейшее событие истории. И как заявил один из их журналистов, Павленко, нельзя понять вот, душу современного украинца, если забыть о Батурине.
Батурин
хотя,
заслонил Полтаву.
Хотя еще 20
украинцев.
Лет назад, 25, там же... Но там же, на территории Украинской ССР, если бы устраивали социологический опрос, я уверен, что подавляющее большинство людей даже и не вспомнило бы о том, что это за событие и что оно почему-то должно быть важно для украинского самосознания, для украинской идентичности. То есть это технологии. И я когда вот, читал по поводу этих украинских учебников, наткнулся на интересную цитату по поводу того, как это вообще делалось, да, и обратил внимание, что детям, украинским школьникам, им всегда предлагалась не просто информация, а обязательно предлагалась страшная картинка, которую надо было представить в своем воображении. Вот я процитирую. «Потом началось уничтожение жителей Батурина. Московское войско жгло и грабило город, насиловало и убивало женщин. Меньшиков отдал приказ никого не щадить и убивать даже детей. Захватив награбленные ценности, Меньшиков двинулся дальше, оставив на улицах и за городом валяющиеся на земле трупы христиан и младенцев». То есть в Батурине были христиане, а в войске Меньшикова христиан не было, видимо, да, по логике того человека, кто это написал. «Казаков распяли на крестах, которые были установлены на плотах, и пустили вниз по реке Сейм». Это, видимо, придумано, чтобы объяснить, куда делись трупы, да? Раскопки там проводились, но найдено было 13, что ли,
да, единичные остатков. Захоронения, да, но массовых захоронений там не было
массовых
найдено.
Зато
теперь там встает комплекс мемориальный,
восстановленный.
Вопрос,
куда делись вот эти трупы после якобы устроенной Меньшиковым резни всех подряд? А вот их на плотах спустили по реке Сейм, да. Это смешно, то есть Меньшиков мало того, что должен был... После взятия победы в штурме он должен был отдать приказ всех уничтожить. Всех уничтожили, но потом он приказал еще сколотить плоты, привязать людей к плотам. Сколько же времени на это могло потребоваться? И главное, зачем? Это удивительно. То есть такого рода картинки, они не имеют, конечно, опоры в источниках, в исторических. Они не имеют документального подтверждения. Они все сконструированы соответствующими пропагандистскими, в сущности, средствами, которые направлены на чувство, на то, чтобы вызвать чувство у того, кто это читает, подключить его воображение, и не случайно в итоге тоже этот же украинский автор пишет, что какой-то украинский чиновник, когда его включили при президенте Ющенко в делегацию для переговоров с Россией о газе, отказался участвовать в делегации, заявив, что после Батурина он не может с москалем даже разговаривать и все. То есть эффект какой? Ведь тот человек, кто читает об этом, он не может на 300 лет назад перенестись, чтобы защитить женщин и детей Батурина от царских ратников, безжалостно их убивающих. Но он бы хотел, как человек, это сделать. Остается только сегодня что-то... отомстить как-нибудь проклятым москалям, хотя человек, конечно, хотел бы отомстить Петру, да, но тут вот этот вот интересный эффект, который, в принципе, пропаганда, она вызывает. Напоминаю, телефоны прямого эфира, звоните, пожалуйста, задавайте вопросы, телефон 495, это код города, 7373948, и ваши смс-сообщения мы принимаем по телефону 925-88-88-948. Мы постепенно подходим, собственно, к Полтавскому бою. В гостях сегодня у нас историк Дмитрий Лобанов.
Да, но до Полтавского боя я хотел бы все-таки затронуть тему запорожского казачества. Запорожская сечь была как раз разорена перед Полтавской битвой. И как раз запорожские казаки... часть запорожских...
Нам придется с вами прерваться, да. Все-таки вот вы начали, а я хотел сказать, да, нашим слушателям, что мы должны прерваться с вами на выпуск новостей. А сейчас после короткого перерыва мы, конечно, подойдем уже непосредственно к обсуждению самого Полтавского сражения, потому что это уникальное с точки зрения даже военного искусства во многом событие, которое для нас интересно само по себе, как для военных историков. Вот, давайте сделаем паузу.
Войны.
Мы продолжаем программу «Войны». Сегодня у нас в гостях историк Дмитрий Лобанов, и мы говорим о Полтавской битве. Дмитрий Владимирович, вот я подумал, пока у нас была пауза, Я подумал, что ведь Полтавская битва для нас ценна и дорога еще тем, что, по сути, в ходе этой Северной войны произошло становление той русской армии, которая потом в течение 100 лет не знала поражений в 18 веке. И даже у нас иногда в книгах исторических 18 век, с точки зрения военной истории, его даже называют «век героев», потому что действительно удивительно. Вот та армия, которая была создана Петром и прошла боевое крещение, закалку, обучение в ходе этой 20-летней Северной войны, из шинелей Петровского времени потом вышли те люди, кто не знал поражений ни в войнах с Турцией, ни в войнах с Пруссией, потом ни в войнах с Францией. Ни... Все войны, которые потом вела Россия, русская армия оказывалась сильнее. И это я вот связываю с тем, что все-таки нашим противником была, на мой взгляд, лучшая тогда в начале 18 века в Европе армия Карла XII. Это было порядка 35 тысяч человек. Это одна была из самых крупных армий, которые Швеция собирала вообще. И то поражение, которое они потерпели под Полтавой, а поражение было страшное, и с точки зрения убитых и пленных, и тех, кто вообще потом остался в России и не вернулся никогда в Швецию, после чего Швеция не восстановилась и не возродилась как
Да, она просто прекратила существование как великая держава. Уже на протяжении 18 века это стало очевидно. А за это время, до Полтавской баталии, мы сумели создать и армию, и кавалерию, те самые знаменитые драгунские полки, а главное артиллерию, которая сыграла одну из главных ролей в ходе Полтавской баталии. Появились также новые полководцы, такие как Никита Иванович Черепнин и другие.
Вообще было пренебрежение к артиллерии. Он считал, что артиллерия в наступательном бою, она только будет мешать, она годится в обороне, она годится при осаде крепостей, штурме укреплений. А поскольку шведы строили свою тактику на стремительном ударе и ударе именно в расчете на психологическое расстройство армии противника, да, в наступлении искали они успех.
На Полтавском поле было всего 4 пушки, они не были задействованы.
Свои пушки оставил где-то там в обозе, у них было 30.
Да, около 40 пушек было в шведской армии, на поле было 4, но они не действовали. А у русских было на порядок больше, называют цифру от 105, а если во всей армии, то сейчас, по новым сведениям историков, доходят до 305 и даже больше.
И Петр Первый, он старался ее все время задействовать. То есть это было одно из таких
тактических... Да, на этом строилась его тактика в начале Полтавской баталии. Когда Полтавскому сражению, надо сказать, предшествовала двухмесячная осада Полтавы, что тоже достаточно измотало шведскую армию. Притом шведы надеялись Полтаву взять фактически без боя. Защищал Полтаву всего 4 тысячи солдат, отряд Алексея Степановича Келлина, полковника. До этого еще шведы потеряли зимой около 3000 человек, армия была уже достаточно ослаблена, но до последнего момента Петр опасался поражения под Полтавой, и уже когда непосредственно в день сражения использовал тактику построения редутов. Построение редутов между двумя...
Лесами.
Да, лесами, Будищинским и Яковенским, были построены 6 редутов, перпендикулярно им еще 4 редута пристроены. На редутах была артиллерия.
Да, земляное укрепление.
Да, земляное укрепление, артиллерия, солдаты, да, сеть земляных укреплений. Когда шведы начали наступать, а начали они наступать на рассвете 27 июня, то часть из них прорвалась через редута, а часть осталась там. Первые два редута, недостроенные, удалось захватить, а на третьем целая колонна генерала Раоса застряла, штурмовала ее в течение часа, потом отошла в Яковенский лес. В результате уже к лагерю Петра шведская армия пришла без 6 батальонов, это примерно на 1/3 пехоты было меньше в начале основного уже боя перед позициями Петра. Причем в данной ситуации Петр впервые вывел свои войска за лагерь, за ограждение, выстроил в линию. Шведы этого не ожидали, такого никогда не было. В этой обстановке они вынуждены были сами атаковать Петра. Хотя у них уже на это сил не хватало. Русская армия раза в три тогда превосходила шведов на тот момент.
Ну, под Нарвой это Карлу не помешало, а тогда преимущество русских было еще
больше.
Мы
готовились, мы учились в Прибалтике, одерживая там победы. И армия Шереметьева одерживала победу, и сколько... И Дерпт, и ту же Нарву мы опять вернули в 1704 году. Наша армия очень хорошо училась за этот период до Полтавской битвы.
Но, тем не менее, шведам чуть было не удалось поколебать русский строй, да, в момент...
На самом деле поколебали только первую линию. Это левый фланг пехоты под командованием Никиты Ивановича Репнина, расположение новгородского полка, его первый батальон. Но уже очень скоро положение было выправлено, а на другом фланге правом мы перешли в наступление и сумели пробить левый фланг. Потом в действие вошла кавалерия, и, в общем-то, где-то за полчаса сражение было решено.
Знаете, вот когда проводился конкурс Российским военно-историческим обществом «Имя Победы», то многие удивлялись, почему Петр I не был включен в число великих полководцев России. Хотя он непосредственно во время Полтавской битвы не просто командовал, да, во время войны, не просто был командиром, главнокомандующим, так правильно сказать.
Он был участником боя, на нем была пробита шляпа, которая сейчас находится в Государственном Эрмитаже. Простая фетрева шляпа без галуна, там видна отметка от пули в верхней части шляпы. Он был реальным участником боя.
Одна пуля в него попала или несколько?
Историки спорят. По некоторым данным, еще пуля попала в седло и в крест, или офицерский знак на груди. То ли была одна, то ли было три. Но в любом случае Петр участвовал в сражении реально, и даже за Полтаву получил чин генерал-лейтенанта.
Понятно, да. Но это вот интересно, безусловно, для войн того времени интересно. Потом никто из, насколько я понимаю, из монархов не рисковал лично своей жизнью.
Лично нет.
Или только можно уже вспомнить Наполеона, но и то он ходил в атаку, когда был еще бригадным генералом.
Ну, все-таки это Франция.
Не императором.
Это не Россия.
Не императором. А Петр I лично, но и Карл XII, надо сказать, он все время находился среди войск, и даже в Полтавской битве, несмотря на то, что он был ранен в ногу, как мы знаем, накануне сражения.
Да, пуля снайпера пробила ступню левой ноги, была очень трудная операция, и во время сражения он был на носилках, причем попало ядро, носилки были разрушены,
вот нам,
но в таком состоянии
звонок,
он принимал участие
сорвался звонок.
В битве.
Прошу еще раз, называю телефон нашего прямого эфира 495-7373-948. Давайте послушаем звонок.
Добрый день.
Господа. Добрый день, вы в эфире.
Интересная передача, конечно, эти великие петровские времена. Да, он был и знаменитый полководец, как государь. У него была, конечно, сила воли прекрасная. И он именно своим духом заряжал, я знаю, народ и все прочее, и войско. Но вы забываете еще нашу прекрасную победу первого великого русского царя-государя Ивана Грозного. Битва при Молодях, помните, под Серпухом? Когда 20 тысяч войска, именно регулярные войска, ввел Иван IV, регулярные войска. И Донское казачество, кстати. И он разбил 120-тысячную армию Давлет-Гирея. Помните? 1572 год.
Да, но там сражался все-таки Воротынский на Молодях, а не прямо Иван Грозный.
Нет, я не Иван Грозный, но
да, вы сказали Иван Грозный.
Как государь, но... именно организация всего этого боя была именно разработана Грозным.
Да, но...
Именно вот эти 5000 опричников, которые вырезали полностью руководство Давлет-Гирея, и был пленен там военачальник, помните, да, Воротынским. И вот именно вот этот план, как бы уничтожение верхушки командования, вот это было, конечно, была великолепная победа победоносная.
Спасибо,
но вот Петр
Первый,
конечно, продолжил дело. Но я считаю, не нужно забывать наших первых рюриков.
Спасибо, которые... безусловно. Но дело все в том, что в средние века, тем более в раннее средневековье, там вообще было невозможно, чтобы князь не участвовал непосредственно в действиях той дружины или потом армии, которую
Иван Грозный сам участвовал в Крымском походе.
Вот. Соответственно, некая традиция средневековья, она в принципе предполагала, что любой командир, он обязательно личным примером вдохновляет, он личным примером показывает и руководит непосредственно. Другое дело, что с переходом к более современной организации и увеличению, прежде всего, численности армии, уже полководец, его роль меняется. Он должен был все-таки находиться в первую очередь в штабе, там, где планируется и организовывается ход военных действий. Но, тем не менее, вот в эти события начала 18 века, и это в шведской армии очень хорошо видно, они требовали, чтобы офицеры, они личным примером должны были вдохновлять, не кланяться пулям, поддерживать некую и офицерскую честь и непосредственно руководить войсками. В русской армии то же самое. И это еще
Петр и проявил себя именно как организатор полтавской баталии. Само сражение проходило 6 верст к северу от Полтавы. И шведы должны были идти именно как раз между этих двух лесов. Яковецкий и другой лес. И именно там были построены редуты. Единственный проход, чтобы выйти на равнину перед войсками Петра. Это, вот было, нам, это было стратегически верно.
Пришла пришло СМС, теперь уже от, я, видимо, от человека недоброжелательно так настроенного лично к Петру, да, скажите, сколько стрельцов лично зарубил Петр Первый? А кто же скажет, сколько лично он зарубил? Но здесь, я считаю, вся критика с точки зрения жестокости тех времен, она же не с высоты сегодняшнего дня, а эти
это было другое
жестокости,
время,
да, они могут казаться часто неоправданными. Но в принципе тогда, например, во время военных действий пленные, те солдаты, комбатанты, кто попадал в плен, они не могли в принципе рассчитывать ни на еду со стороны тех, кто их захватил, ни на нормальное обращение. Целиком и полностью они попадали под власть, и никакое международное право их не гарантировало и никаким образом не ограничивало.
Причем в случае стрельцов это же политическая борьба. Но внутриполитическая, это другое,
да. Это другое.
Но по поводу, совсем.
Вот, допустим, с тех жестокостей, которые совершались по итогам той или иной победы, достаточно вспомнить, как шведский этот Реншельд поступил с пленными, захваченными им несколько ранее после победы над вот этим русско-саксонским войском, когда саксонцев шведы оставили в живых, потому что планировали, что они их заставят, могут включить как-то в свою армию, а русских пленных просто, они были окружены со всех сторон и убиты холодным оружием, совершенно безжалостно.
И тут надо вспомнить, как Петр поступил со шведами, с пленными шведами, а ведь это верхушка генералитета и Шлиппенбах, а потом в плен попала Левенгаупт и другие, генералы Роос, даже Пипер, первый министр Карла XII, да. По данным в дальнейшем, из шведов было организовано два полка, которые служили у нас в Астрахани и Казани. А один конный полк даже участвовал в походе Бековича-Черкасского в 1717 году. Но потом пир в конце сражения, наконец. Пир в конце сражения.
Тут
когда...
самый интересный момент, что Петр отдал дань этим пленным, именно отдал дань, что мы на вас потренировались, как на боксерской груше.
Учителя. Наши учителя.
Это надо понимать. Я вот, например, понимаю, не то, что это какой-то, в данном случае, низкопоклонство перед Западом Петр проявил, а он просто отдал им уважение, точно так же, как боксер отдает некой боксерской груши некую дань, понимая, что вот он на ней тренировался.
Очень многие офицеры потом основали целые династии в России, например, бароны Врангели, шведские. 22 представители этой семьи баронов Врангелев участвовали как раз в полтавской баталии. Да, а Врангели потом на протяжении двух веков служили Российской империи.
Надо иметь в виду, что шведам, конечно, многим дворянам возвращаться без добычи, обобранным в России, возвращаться обратно в Швецию, а Швеция банкротом вышла из войны, да, это означало возвращаться неизвестно куда, да. и в нищету. И поэтому они предпочли, конечно, если имели возможность, службу российскому императору, прежде всего потому, что это сохраняло за ними дворянский статус и привилегии, которыми они привыкли обладать. А вот к нам поступило СМС по поводу того, что Мазепа редкостная гнида. Вот странно, что люди, кто представляет Мазепу как некоего борца за украинские интересы, да, совершенно не знает историю и не понимает, что самому Мазепе ему было плевать не только на украинцев, а ему было плевать вообще на простой народ, и он думал, в сущности, исключительно о своем обогащении. Его можно сравнить в данном случае с иным современным олигархом.
Да, прежде всего о своих интересах.
На Украине, да, да, потому что, да, когда, да, мы сегодня, я вот, например, смотрю, что делают нынешние так называемые украинские власти, возникает ощущение, что действовать против интересов собственного народа в таком ярком, явно, как сказать, бесстыдном ключе, как этот, допустим, Порошенко, действительно объяснение только одно может быть, что это не свободная совершенно фигура, фигура, которая никакого отношения не имеет.
Причем до Карла Мазепа хотел сдать Украину Станиславу Лещинскому, ставленнику Карла,
да,
в Польше.
Да, и Мазепа то же самое. И вот интересно, они сделали, эти украинские националисты, Мазепу своим каким-то, пытались сделать каким-то национальным героем, памятник ему там поставить.
Памятник в Батурине, комплекс огромный стоит, да.
И вот они сегодня демонстрируют некое поведение, которое тоже, в сущности, заключается в
предательстве. Вот тут интересно сравнение Батурина и Полтавы. Не как
людей,
сражений, а как местностей. Вот в Полтаве памятники порой находятся не в очень хорошем состоянии, а в Батурине строится огромный мемориальный комплекс. То есть, вот, опять же, несопоставимые величины, но для Украины это так.
Ну да, скажите, Дим, все-таки вот Петр Первый, он как тактик, как военачальник, он себя проявил в полтавской баталии, или все-таки решено было дело исключительно количеством русских войск, численностью?
Петр, да, я уже говорил, что до последнего момента он сомневался в победе и очень тщательно готовился к сражению. Было продумано все. И участие артиллерии, и участие конницы. Конница была поставлена сразу за вот этими редутами, земляными укреплениями. Участие всех родов войск. Все было продумано. Место это под Полтавой тоже было выбрано не случайно. То есть, действительно, как тактик, как стратег, он продумал все этапы сражения.
Они молодцы с Меньшиковым. А кто там еще у нас был?
Там Никита Иванович Репнин был, ага. Брюс, Бор.
Бор — это кавалерия командовал.
Бор, да, он командовал кавалерией, заменил генерала Рене, он получил ранение.
То есть наши, во-первых, с точки зрения стратегии, они здорово обложили Карла, по сути, к моменту Полтавы, поставили его в безвыходное положение, когда Карлу XII ничего не оставалось, как броситься на русскую армию, потому что, да, время работало уже на Петра, дальше путей, куда Карлу было дальше идти, только идти туда же, куда он в конечном счете избежал, в сторону Османской империи.
Тут было два варианта: идти или в Крым, или к туркам в империю. Возвращаться через Польшу было очень опасно. В этих условиях он мог попасть в плен.
Мог попасть в плен. И поэтому он бросился на русскую армию. Ему казалось, что все-таки если он нанесет поражение Петру Первому, то, может быть, тогда ему удастся как-то с честью вообще выбраться из той западни, куда он попал, благодаря всей предшествующей усилиям русских командиров, маневрам русской армии, строительству вот этой оборонительной черты от Пскова до Смоленска, по тактике выжженной земли, которую применялась,
когда
он вторгся в пределы владений России.
Да, и Полтава здесь сыграла 2 месяца,
и Полтава
держала
это финальный
гарнизон.
Финальный
аккорд, но это тоже повлияло.
Финальный аккорд. Но все-таки и в самом сражении, в данном случае Петр и его генералы, они молодцы, и русские солдаты показали, что они уже не бегут при виде шведского
строя.
Они
вышли.
Они вышли и психологически, да, из того состояния, которое было в самом начале войны, когда, ну как же, необученная толпа может победить европейскую армию. Так это все изменилось к 9-му году. И те люди, кто вышел против шведов, они на них совсем не смотрели не снизу вверх,
Мы накопили опыт. Те же кавалерийские полки Меньшикова при Калише, например, себя проявили и так далее. То есть мы накопили опыт к этому моменту. Не надо забывать, эти 8 лет действовали тоже на нас, когда Карл завяз, завяз там в Польше и в Саксонии.
Ну и, конечно, сами по себе итоги Полтавской баталии, Дим, это нельзя забывать.
Перелом в войне.
Это полный перелом в войне, раз. Дальше шведы понимают, что у них уже шансов выиграть войну, видимо, нет.
Мы возвращаем наших союзников, ту же Данию, Саксонию, Пруссия присоединяется, Бранденбург к нам. Наконец, Георг, курфюрст Ганновера, он же английский король Георг I, тоже становится нашим союзником. Это полный перелом в войне, и мы выходим на арену европейской политики, как европейская вот, держава.
Может быть, это будет слишком так... тоже, как сказать, авантюрно сравнить. Но вот мы когда говорим о Великой Отечественной войне, мы говорим, коренной перелом – это вот Сталинградская, Курская битвы. Можно сказать, что Полтавская битва – это тоже некий точка...
Коренной, и еще и психологический перелом, который не смог испортить даже неудачный прусский поход через 2 года. Это был действительно перелом и в психологии людей того времени. И у нас, и для Европы тоже.
Соответственно, мы совершенно
с нами стали считаться и во Франции при дворе французского короля, когда уже позже, когда по смерти Людовика XIV туда приехал Петр, когда было регенство, еще Людовик XV был мал, но с нами начали считаться.
Считаться это слабо сказано.
Да?
Ведь поражение Швеции, оно в конечном счете... Да,
мы заняли фактически ее место на Балтике в 18 веке. Вот
оно же
смысл.
И послужило отправной точкой для активизации всяких разных антирусских в Европе опять страшилок относительно того, что, мол, вот русский медведь, он сейчас имеет некие агрессивные планы, и там же, видимо, не случайно же появление вот этого подложного завещания Петра I, который завещал.
Да.
То есть Петр I, как великий государственный военный деятель, благодаря вот этим военным, в том числе своим победам, он вошел в историю и в общественное сознание европейских стран, они, может быть, кого-то не знают из наших правителей, да? Но Петра
Первого
знают
все.
Благодаря Петербургу, благодаря утверждению на Балтике и благодаря тому, что сами они в течение 18 века, когда строили свою антирусскую пропаганду, выдумывая всякие страшилки, что Россия хочет завоевать всю Европу и разгромить, да? Они именно ссылались на некое завещание Петра I, то есть Петр I по-прежнему выступал как основатель, и в их глазах, вот так лучше сказать, и в их глазах выступал как основатель могущества, того могущества Российской империи, которое она имела
на протяжении
18-го,
вот,
а потом 19-го века.
Да, да.
Дмитрий Владимирович, ну, большое вам спасибо. К сожалению, у нас сегодня было мало звонков в эфире. Тем не менее, я считаю, что нам удалось многое обсудить. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Лобанов. В эфире была программа «Войны». И я прощаюсь с нашими радиослушателями, приглашаю их в следующую субботу. Мы будем говорить об операции «Багратион», крупнейшей победе Красной Армии, но уже в годы Великой Отечественной войны. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.